Глава 14. Долгая ночь снов. Когда Джанин начала разговаривать с древними, они перестали для нее быть на одно лицо. На самом деле они были совсем не старыми. По крайней мере, те трое, что чаще других сторожили ее, кормили и отводили на долгие, полные снов ночи. Древние научились называть ее Джанин. Во всяком случае, произносили что-то близкое к этому. Их собственные имена были слишком сложны, но у каждого была краткая форма – Тар, Тор и Хоэй, и они отзывались на них, при необходимости или для игры. Древние были игривы, как щенки, и столь же усидчивы. Когда Джанин выходила из ярко-синего кокона, потрясенная и вспотевшая от еще одной пережитой жизни и еще одной перенесенной смерти с урока или курса, предписанного ей древнейшим, всегда рядом оказывался один из троих наставников, гладил ее и ободряюще что-то бормотал. Но этого было недостаточно. И вообще, ничто не могло сгладить или смягчить то, что происходило во снах снова и снова. Жизнь здесь не баловала Джанин разнообразием. Каждый день одно и то же. Несколько часов беспокойного, не приносящего отдыха сна. Затем немного еды. Иногда игра в притрагивание и щекотку с Тором и Хоэем. Редко ей давали возможность побродить по небу Хичи, но всегда под охраной. Потом Тор, Хуэй или кто-нибудь еще начинал мягко тащить ее к кокону и укладывал в него. И тогда Джанин на долгие часы, которые казались целой жизнью, превращалась в кого-то другого. И какие это были странные личности. Мужчины, женщины, молодые, старые, безумные, калеки. Все они были очень разные. Ни один из них не являлся вполне человеком. Большинство вообще не были людьми, особенно самые ранние, самые древние. Те жизни, виденные Джанин во сне, которые были ближе по времени, она понимала лучше. По крайней мере, там фигурировали живые существа, похожие на Тар, Тора и Хоэя. Не всегда их существование пугало, хотя каждый раз заканчивалось смертью. С ними она проживала случайные и хаотические эпизоды их коротких и неустойчивых, тупых и полных страха записанных воспоминаний. Начав понимать язык своих тюремщиков, Джанин поняла также, что жизни, которые она просматривает, отобраны специально для записи, так что в каждой есть какой-то урок. Конечно, все эти истории были для нее школой, и, конечно же, Джанин училась. Она училась говорить с живыми, вникать в их сумрачное существование, понимать одержимое стремление повиноваться. Джанин только не могла понять, кто они – рабы или домашние животные. Когда древние исполняли приказы древнейшего, они были послушными и потому хорошими. Когда же не исполняли, что случалось очень редко, их наказывали. Иногда она видела Вена или сестру. Джанин сознательно держали в изоляции от них. Вначале она не понимала, почему, но потом сообразила и долго смеялась про себя шутки, которой, впрочем, не с кем было поделиться. Даже с этим Тором. Ларви и Вен тоже учились, и им приходилось не легче, чем ей. К концу первых шести снов Джанин могла уже разговаривать с древними. Ее губы и горло не подходили для их щебечущих, бормочущих звуков, но она добилась, чтобы ее понимали. Что еще важнее, Джанин могла исполнять их приказы. Это избавляло от многих неприятностей. Когда ей следовало возвращаться в загон, ее не толкали, а когда ей полагалось мыться, с нее не срывали одежду. К десятому уроку они почти подружились. К пятнадцатому Джанин, так же как и Ларви с Веном, знала все, что могла узнать о небе Хичи, включая тот факт, что древние не являются и никогда не были Хичи. И древнейший тоже. Кем был этот древнейший, уроки ответа не давали. Тар и Хоэй, как могли, объяснили своей пленнице, что древнейший – это бог. Правда, такой ответ показался ей неудовлетворительным. Создатель слишком походил на свои создания, чтобы построить небо Хичи или любую его часть, включая и свое тело. «Нет», — решила Джанин, — «небо построили Хичи с целью, которую знали только они, и древнейший не имеет к этому никакого отношения». На все время обучения большая машина снова стала безжизненной, почти мертвой, сберегая уменьшающиеся жизненные резервы. Когда Джанин оказывалась в центральном веретене, она видела ее здесь, неподвижную, как брошенный людьми механизм. Правда, изредка на внешних сенсорах чуть менялись цвета, как будто древнейший был на грани пробуждения. В таких случаях Джанин казалось, что машина следит за ней сквозь полузакрытые глаза. Когда это происходило, Хоэй и Тар старались быстрее покинуть зал. В такое время они не играли и не шутили. Но по большей части машина была совершенно безжизненна. Однажды Джанин повстречалась возле нее с Веном. Она шла к Кокону, а он оттуда, и Хуэй разрешил им немного поговорить.
«Она страшная», — сказала Джанин.
«Я могу ее уничтожить, если хочешь», — по своему обыкновению похвастал Вен, нервно оглядываясь через плечо на машину. Он сказал это по-английски и имел достаточно ума, чтобы не переводить фразу стражникам. Но даже тон его голоса заставил Хуэя забеспокоиться, и он поторопил Джанин. Джанин начинали нравиться ее похитители, как может нравиться большая ласковая лайка, которая умеет говорить. Ей потребовалось немало времени, чтобы установить, что молодая самка Тар является именно молодой и именно самкой. У всех древних лица были покрыты редкими волосами, все имели тяжелые надбровные дуги, которые есть у приматов. Но постепенно они становились индивидуальностями, а не просто представителями класса тюремщик. Самым крупным и внушительным из самцов был Тор, но это были лишь первые три буквы его длинного и сложного имени, в котором Джанин смогла разобрать только слово «темный». Хотя имя не имело отношения к его масти, Тор выглядел светлее своих товарищей. Назвали его так из-за странного происшествия в детстве, когда Тор забрался в темную часть неба, куда никто из его соплеменников никогда не заходил. Там было непривычно темно, и даже обычно светящиеся стены Хичи почти не испускали света. Тор имел обыкновение подстригать бороду, так что она свисала с нижней челюсти, как два перевернутых рога. Он чаще шутил и старался, чтобы пленница разделяла его остроты. Именно Тор пошутил с Джанин, сказал, что если ее самец, Вен, которого содержат вместе с Ларви, действительно бесплоден, он попросит у древнейшего разрешения самому оплодотворить ее. Но Джанин не испугалась и даже не почувствовала отвращения, потому что Тор походил на доброго сатира, и она считала, что понимает шутки. Тем не менее, Джанин перестала считать себя сопливой девчонкой. Каждый долгий сон делал ее все более взрослой. Во снах она переживала такие сексуальные взаимоотношения, о каких никогда не слышала и не читала. Иногда она выступала в роли женщины, иногда мужчины. Часто это было связано с болью и всегда заканчивалось одинаково – смертью. Хуэй во время доверительного разговора объяснил ей, что с живого человека невозможно сделать запись. Без тени иронии он рассказал ей, как вскрывают мозг и передают его содержимое машине. Во время этого рассказа Джанин стала еще немного взрослее. Сны продолжались и становились все более странными и древними. «Ты уходишь во все более далекие времена», — объяснил ей Тор. «А это», — он подвел ее к кокону, — «самые древние и потому последние, может быть». Джанин задержалась у блестящего кокона.
«Ты опять шутишь, Тор, или, может быть, это загадка?» — спросила Джанин.
«Нет». Он с серьезным выражением лица обеими руками потянул себя за бороду. «Тебе это не понравится, Джанин».
«Ну что ж, спасибо».
Он улыбнулся, и в уголках печальных мягких глаз показались морщинки. «Это последний сон, который я могу тебе показать. Может быть, древнейший даст тебе посмотреть собственный сон. Говорят, он иногда делает это, но сам я не знаю. Ни в чьей памяти такого нет». Джанин невольно поежилась.
«Страшно», — призналась она.
«Меня самого он когда-то очень напугал», — проговорил Тор. «Но помни, Джанин, это только сон для тебя и ничего больше». Он закрыл над ней кокон, и Джанин несколько мгновений боролась со сном. Затем, как всегда, она стала проваливаться в бездонную пропасть и, наконец, оказалась в незнакомом месте и кем-то совсем другим. Когда-то жило некое существо – самка. Но если верить Декарту, существо было не оно, поскольку осознавало собственное бытие, и потому его вполне можно было назвать «она». У нее не было имени. Среди соплеменников она различалась по большому шраму от уха до носа. Она получила его, когда умирающая добыча чуть не убила ее своим раздвоенным копытом. Рана зажила, но морду у нее искривила, и ее можно было бы назвать «косая». У косой был дом. Совсем несложный, всего лишь углубление в чем-то напоминавшем заросли папируса, защищенное бугорком земли. Но Косая и все ее соплеменники ежедневно возвращались к своим домам-гнездам и в этом ничем не отличались от других живых существ. Правда, в другом отношении они были иными. Для охоты и поисков корней они использовали предметы, которые не являлись частью их тел. Косая была ростом чуть больше метра и не отличалась красотой. Бровей у нее совсем не было, они сливались с волосами на голове, и только нос и щеки были лишены растительности, и подбородка у нее тоже не было.
Пальцы на руках самки почти не разгибались, плохо отделялись друг от друга, как на ногах, и вечно выглядели исцарапанными и грязными. Ногами она умела хватать предметы почти так же хорошо, как и руками. Опять же, ногами ей было гораздо удобнее наносить удары, удерживая добычу руками за шею. Косая была беременна, хотя и не подозревала об этом. К своему пятому сезону дождей самка сделалась взрослой и вполне пригодной к деторождению. За свои 13 лет жизни она была беременна 9 или 10 раз и никогда этого не знала, пока не замечала, что ей стало труднее бегать, что выросший живот мешает рвать добычу, а груди снова наливаются молоком. Из 50 членов общины, по крайней мере, четверо были ее детьми. Больше 10 самцов могли быть отцами ее детей. О том, что у косой есть дети, она помнила, а вот об их отцах нет. Один молодой самец, в котором косая узнавала своего сына, мог быть отцом другого ее сына или дочери, но эта мысль не обеспокоила бы косую, даже если бы она смогла ее постигнуть. То, чем она занималась с самцами, когда плоть около ее костлявых ягодиц разбухала и краснела, никак не связывалось с деторождением. Это было похоже на зуд от насекомых, и избавиться от него можно было почесыванием. Косая никак не могла бы определить удовольствие, разве что просто как отсутствие боли, но даже в таких терминах она мало в своей жизни знала удовольствий. Когда в облаках взревел и блеснул огнем корабль Хичи, косая и все ее стадо бросились прятаться. Никто из них не видел, как корабль опустился на землю. Когда трал поднимает морскую звезду со дна моря, когда лопата переносит звезду из ведра с илом в бак, когда биолог прокалывает ее и рассекает нервную систему, разве понимает морская звезда, что с ней происходит? Косая обладала не большим самосознанием, чем морская звезда, но опыта у нее было немного побольше. Все происходящее с того момента, когда от яркого света она закрыла глаза, потеряло для нее смысл. Она не чувствовала, как ее усыпил анестезирующий укол. Не знала, что ее переносят на корабль и бросают в загон с 12 соплеменниками. Не ощущала сокрушительного ускорения при взлете. Не чувствовала длительной невесомости, когда они находились в пути. Косая вообще ничего не почувствовала, пока ей не позволили проснуться, и ничего не поняла, когда проснулась. Вокруг все оказалось незнакомым. Вода, которую пила косая, не была больше мутной водой реки. Она словно ниоткуда появлялась в твердом блестящем желобе, и под ее прозрачной поверхностью никто не прятался, оттуда никто не мог на нее наброситься. Похожее произошло и с пищей. Здесь не паслись и не бегали живые существа, которых можно было поймать и сожрать. Зато откуда-то появлялись плоские, жесткие, безвкусные куски чего-то съедобного. Их нужно было тщательно прожевывать. Они заполняли живот и всегда были доступны. Сколько бы косая и ее соплеменники не съедали этих кусков, сразу появлялись новые. Место обитания, звуки и запахи – все это приводило косую и ее сородичей в ужас. Здесь господствовал запах, какого она не знала раньше, резкий и пугающий. Дух чего-то живого, но она никогда это живое не видела. Да и отсутствие привычных запахов было не лучше. Куда-то пропали запахи оленя и антилопы, крысы и цапли. Косая не чувствовала и присутствия диких кошек, хотя это было очень хорошо. Не пахло даже собственным пометом. Вернее, почти не пахло, потому что место, где они спали, всегда чисто убиралось, едва его покидали. Здесь появился на свет ее ребенок, и во время родов все племя ворчало, что она мешает им спать. Но когда она проснулась, чтобы поднести ребенка к груди и тем самым облегчить боль и напряжение, ребенка не было. Косая никогда больше его не видела. Новорожденный косой был первым исчезнувшим сразу после рождения, но не последним. В течение более чем 15 лет маленькая семья австралопитеков продолжала есть, совокупляться, вынашивать детей и стареть. Численность стада постоянно сокращалась, потому что всех младенцев тут же забирали. Время от времени одна из молодых самок присаживалась на корточки, напрягалась, скулила и рожала очередного младенца. Потом все засыпали, а когда просыпались, ребенка не оказывалось на месте. Иногда взрослые умирали или приближались к смерти. Они лежали, свернувшись калачиком, и стонали, а остальные знали, что те уже не поднимутся. Потом они засыпали, а проснувшись, не находили ни больного взрослого, ни его тела. В самом начале их было 30, потом 20, затем осталось 10, а в конце только одна. Косая была последней, старой-престарой самкой 29-летнего возраста. Она ощущала, что стара, но не ведала, что умирает. Косая чувствовала только ужасную боль в животе, отчего часто охала и стонала. А потом она не поняла, как умерла. Касая лишь почувствовала, что боль кончилась, что она испытывает какой-то другой тип дискомфорта. Это не напоминало боль и выглядело чем-то чуждым, вроде оцепенения. Касая видела, но непривычно, плоско, в искаженных цветах. Она еще не освоилась со своим новым зрением и не узнавала того, что наблюдает. Касая попробовала отвести взгляд от пугающего изображения, но глаза не двигались. Попыталась пошевелить головой, руками, ногами, но не смогла, потому что их у нее не было. И в таком состоянии она оставалась долго. Касая не была препаратом, каким является обнаженная нервная система морской звезды. Она была экспериментом. Правда, не очень удачным экспериментом. Попытка сохранить ее личность в информационных банках компьютера не очень удалась по тем же причинам, по которым провалились и предыдущие попытки. Несовпадение химии организма с рецепторами, неполная передача информации, неверное кодирование. Одну за другой, по очереди, экспериментаторы Хичи решали эти проблемы. Но ее эксперимент не удался или удался только отчасти. Правда, неудача произошла по другой причине. Слишком мало было отличности в глупом существе, которое именовалось Касая, чтобы ее можно было сохранить. Получилась не биография, а всего лишь нечто вроде однообразной переписи неосознанных эмоций, усиленных болью и иллюстрируемых страхом. Но это был не единственный эксперимент, проводившийся Хичи. В другой части огромной машины, которая огибала Солнце на расстоянии половины светового года, начали подрастать малыши. Их жизнь резко отличалась от однообразного животного существования Косой. Они жили, окруженные заботами автоматов. Их обучали с помощью эвристических тестов и закрепляли в их памяти запрограммированные изменения. Хичи понимали, что хотя эти австралопитеки далеки от разума, потомки их будут мудрее, и решили ускорить этот процесс. Немного изменений произошло за 15 лет, отделявших изъятие племени из его доисторического африканского дома и от смерти Косой. Хичи не были обескуражены. Они и не ожидали многого за такой короткий срок. Их планы были гораздо долговременнее. И так как стратегические проекты Хичи призывали их в другое место, и они должны были исчезнуть задолго до того, как во взгляде потомков Косой блеснет истинный разум, они, соответственно, подготовились. Хичи так сконструировали и запрограммировали свой артефакт, что он должен был жить вечно. Хичи организовали снабжение его CHON пищей, которую готовило из кометного вещества другое устройство, также долговечное. Они сконструировали машины, которые время от времени должны были исследовать потомков австралопитеков и периодически повторять попытки записи их личностей для дальнейшего изучения. Это делалось для того, если кто-то из Хичи вернется и посмотрит, как развивается эксперимент. Но ввиду того, что у Хичи были и другие, более серьезные проблемы, они считали свое возвращение на станцию весьма маловероятным. Но в их планы входило много альтернатив, и все они развивались параллельно, причем эти проекты были для них очень важны. Поскольку Касая не представляла серьезного интереса для научной работы, экономные исследователи уничтожили дефектные части ее записи, а остальное сохранили как книгу на полке для сопоставления с другими, более поздними, а значит и развитыми индивидуальностями. Такими, как, например, Джанин, которая теперь испытывала все, что переживала сотни тысяч лет назад Касая. Хичи оставили некоторые ключи и намеки, которые смогли бы использовать будущие поколения, если те сумеют разобраться в их записях. Наладив работу станций, Хичи все за собой аккуратно убрали, а потом ушли, предоставив своему долговременному эксперименту, подобно многим другим, развиваться самостоятельно. В течение 800 тысяч лет.
«Данин!» – простонал Хуэй. «Данин, ты умерла?»
Она смотрела на его лицо, совершенно не способное сфокусировать взгляд. Джанин смутно видела лишь плоскую луну с раздвоенным кометным хвостом внизу, что и являлось лицом Хуэя.
«Помоги мне, Хуэй!» – всхлипнула она. «Забери меня отсюда!»
Из всех снов этот был самый наихудший. Джанин чувствовала себя изнасилованной, опустошенной и сильно изменившейся. Ей казалось, что мир для нее больше никогда не станет прежним. Джанин не знала слова австралопитеки, но понимала, что жизнь, которую она только что пережила, это удел животного. Вернее, это было хуже жизни животного, потому что где-то в глубине расплывчатого сознания Косой таилась разгорающаяся искорка разума и способность по-человечески бояться. Джанин была так истощена, что чувствовала себя старше даже самого древнейшего. В 14 лет она перестала быть ребенком. В ней больше не оставалось ни капли детства. У помещения с наклонными стенами, которое было ее личным загоном, она остановилась, и Хуэй с опаской спросил.
«Данин, что неправильно?»
«Я хочу рассказать тебе шутку».
«Мне не хочется шутить», — ответил он.
«Это хорошая шутка», — успокоила его Джанин. «Слушай, древнейший запланировал, чтобы моя сестра Ларви и Венса выкуплялись для рождения детей. Но моя сестра не может рожать. У нее была операция, и теперь она не в состоянии забеременеть».
«Плохая шутка», — возразил Хуэй. «Никто не может такого сделать».
«Она это сделала, Хуэй», — сказала Джанин и быстро добавила. «Не бойся, тебя не накажут. А теперь приведи ко мне мальчика».
В его мягких глазах показались слезы.
«Как я могу не бояться?» — покачал головой Хуэй. «Может, мне нужно разбудить древнейшего и рассказать ему?»
Тут Хуэй не выдержал, и слезы покатились из его глаз. Он пришел в ужас от одной мысли, что придется будить Бога. Джанин успокаивала его как могла, утешала, а потом подошли другие древние, и Хуэй передал им эту страшную шутку. Джанин легла на свой матрац и закрыла уши ладонями, чтобы не слышать их возбужденного, полного ужаса гомона. Она не спала, но лежала с закрытыми глазами, когда у двери показались Вен и Тор. Затем мальчиков толкнули внутрь, и Джанин встала ему навстречу.
«Вен», — сказала она, — «я хочу, чтобы ты меня обнял».
Он сердито посмотрел на нее. Никто не говорил ему, что его ждет, а он тоже провел время на кушетке с косой. Выглядел Вен ужасно. У него не было возможности оправиться от простуды. Он не отдыхал, еще не приспособился к огромным изменениям в жизни, которые произошли после его встречи с Хертерами Холлами. Под глазами у Вена темнели синие круги, в углах рта образовались трещины, ноги были грязные, одежда тоже. «Ты боишься упасть?» — угрюмо проговорил он высоким голосом.
«Я не боюсь упасть и хочу, чтобы ты нормально разговаривал со мной, не пищи!»
Вен удивился, но заговорил более низким голосом, как она учила его. «Тогда почему?»
«О, Вен!»
Джанин нетерпеливо покачала головой и сделала шаг вперед прямо в объятия Вена. Ей не нужно было говорить ему, что делать. Руки Вена автоматически поднялись, обе на одинаковую высоту, как будто он хотел поднять ее. Ладони легли на ее лопатки. Джанин прижалась губами к его губам, сухим и закрытым. Потом откинула голову назад.
«Ты помнишь, что это такое, Вен?»
«Конечно. Это поцелуй».
«Но мы делаем это неправильно, Вен, подожди. Давай, как я».
Она высунула меж губ кончик языка и провела им по его закрытым губам.
«Мне кажется», — проговорила она, снова откидывая голову, «что так лучше, как будто меня сейчас вырвет».
Растревоженный ее непонятным поведением, Вен попытался отступить, но Джанин последовала за ним.
«Ну, не совсем вырвет, просто я себя странно чувствую».
Вен выглядел очень напряженным, но все же остался рядом с ней. Он упорно отводил лицо, на котором теперь было недоумевающее выражение. Тщательно пытаясь говорить низким голосом, он испуганно проговорил. «Крошечный Джим рассказывал мне, что люди так поступают перед совокуплением. Или один человек делает это с другим, чтобы проверить, нет ли у того жара».
«Жара?» – переспросила Джанин. «Не говори ерунду, Вен. Лучше скажи мне, что ты влюблен в меня».
«Мне кажется, влюблен – это что-то другое», – упрямо ответил он. «Но поцелуй всегда связан с совокуплением». Крошечный Джим говорил.
«Крошечного Джима тут нет», – перебила его Джанин и положила руки ему на плечи.
«Нет, но Пол не хочет, чтобы мы...»
«И Пола здесь нет», –
сказала она, гладя его грудь и шею кончиками пальцев.
«И Ларви здесь нет. И кроме того, это не важно».
Джанин почувствовала, что испытывает очень странное ощущение, слегка похожее на рвотные позывы, как будто в нижней части живота разливается и перемещается какая-то жидкость. Ничего подобного она никогда не испытывала, и ощущение не показалось ей неприятным.
«Я раздену тебя, Вен, а потом ты сможешь раздеть меня».
После того, как они попрактиковались в поцелуях, Джанин тихо сказала ему.
«Мне кажется, нам теперь лучше лечь».
Немного погодя, когда они уже лежали, Джанин открыла глаза и поймала его беспокойный и в то же время беспомощный взгляд. Вен тут же приподнялся, устраиваясь поудобнее, и неуверенно произнес. Если я сделаю это, ты можешь забеременеть».
«Если ты не сделаешь это»,
— томно ответила она,
— «я умру».
Когда несколько часов спустя Джанин проснулась, Вэн уже не спал. Он сидел, одетый в углу комнаты, прислонившись к стене с золотыми полосками. Сердце Джанин устремилось к нему. Она увидела, что Вэн выглядит лет на 50 старше, чем до попадания сюда. На его еще совсем юном лице появились морщины, какие бывают после десятилетий тревог и душевной боли.
«Я люблю тебя, Вэн», — сказала она.
«О да», — почти пропищал мальчик, но потом спохватился и продолжил более низким голосом. «Да, Джанин, а я люблю тебя, но я не знаю, что с нами сделают».
«Вероятно, тебе не причинят вреда, Вэн».
«Мне?» – презрительно спросил Вэн. «Я беспокоюсь о тебе, Джанин. Я тут провел всю жизнь, и рано или поздно это случилось бы. Но ты... Я беспокоюсь о тебе». Затем он приподнялся и обеспокоенно произнес. «Тут почему-то очень шумно. Что-то происходит».
«Не думаю, чтобы нам причинили вред еще какой-нибудь», – поправилась Джанин, вспомнив сонную кушетку.
Отдаленные щебечущие крики приближались. Она быстро оделась и выглянула наружу, услышав, как Тор окликает Хуэя. Ничего особенного ни на теле, ни в ее узилище видно не было, даже капли крови. Но Тор, открыв дверь, подозрительно скосился на них и принюхался.
«Может, все же не придется совокупляться с тобой, Данин?» — сказал он испуганно. «Данин, ужасное происшествие! Тор уснул, и старшая самка сбежала!»
Вэна и Джанин потащили в веретено, где собрались почти все древние. Они толпились, и на лицах у них был написан страх. Трое лежали там, куда их бросили. Тар и еще двое стражников Ларви. Их усыпили за то, что они нарушили свой долг, и перепуганные древние приволокли провинившихся на суд к древнейшему, который неподвижно лежал на своем пьедестале, и его рецепторы непрерывно меняли окраску. Созданием из плоти и крови древнейший никогда не демонстрировал свои мысли. Он был сделан из металла, зловещий и непостижимый. Его нельзя было ни понять, ни убедить. Древнейшему невозможно было бросить вызов. Ни Вэн и Джанин, ни почти сотни его детей не могли постичь охвативший его страх и гнев. Страх, что главный план его жизни находится в опасности. Гнев против детей, не выполнивших его приказаний. Трое, нарушившие приказ, конечно же, будут наказаны. Для примера. 100 остальных тоже будут наказаны, но легче, чтобы раса могла продолжать существовать. Их покарают за то, что они не заставили троих выполнять свой долг. Что касается пришельцев, нет, для них недостаточно сурового наказания. Может, их следует уничтожить, как уничтожается отдельный больной орган, угрожающий своему хозяину смертью. А может... Может, в его распоряжении нет достаточно сильного средства для расправы над ними? Но тогда что же в его власти? Древнейший заставил себя подняться. Джанин видела, как мелькание огоньков пробежало по рецепторам. Древнейший встал во весь рост и заговорил.
«Самка должна быть поймана и сбережена», — приказал он. «Это нужно сделать немедленно».
Древнейший стоял и подозрительно покачивался. Эффекторы на концах членов почему-то действовали неуверенно. Он позволил себе снова опуститься, размышляя над своими возможностями. Напряжение, которое потребовалось для изменения курса станции после полумиллиона лет существования, начинало сказываться. Ему нужно было найти время для отдыха, время, чтобы все его системы были проверены, все повреждения устранены, а вот этого у него могло и не оказаться.
«Не будите меня, пока это не будет сделано», —
распорядился он. Огоньки древнейшего стали бледнеть и вскоре погасли совсем. Джанин стояла в объятиях Вэна, и мальчик своим телом загораживал ее от древнейшего. Без всяких объяснений она поняла, что «сбережена» означает «убита». Она тоже испугалась, но и удивилась. Древние, которые похрапывали во время суда над ними, не могли уснуть случайно. Джанин уже видела результаты действия усыпляющего оружия и знала, что в их группе такого нет. Поэтому она не очень удивилась, когда час спустя в своем загончике они услышали снаружи сдавленные крики. Не удивилась, когда вбежала ее сестра, размахивая пистолетом. Не удивилась и когда вслед за Ларви через неподвижное тело спящего Тора переступил пол. И даже не удивилась, вернее, почти не удивилась, когда показался еще один вооруженный мужчина, которого она почти узнала, но не была уверена, что это именно он. Ведь Джанин встречалась с ним только ребенком. Правда, он был очень похож на человека, которого Джанин много раз видела в ПВ-передачах с Земли, в поздравительных посланиях, которые приходили в дни рождения и праздники. Это был Робин Броудхед.